Владимир Кожевников. Баллада о тихом звездном ветре. Глава 1. Сын бури на палубе тишины. Вселенная за иллюминатором транзитного шаттла была оглушительна. Безмолвной и безликой. Сплошная чернота, прошитая безжизненными точками. Далеких солнц, не сияющими, а скорее похожими на пыль, прилипшую к бархату вечности. Дмитрий Волков, сжимая в потных, онемевших от долгого бездействия ладонях, кожаный кейс с курсантскими погонами, чувствовал знакомую, почти родовую тоску. Она была острее, физиологичнее, чем просто ностальгия. Его тело, воспитанное с детства на постоянном гуле силовых полей и вибрации палубных плит тяжелых крейсеров, теперь предательски ныло от этой звенящей тишины. Тоска по запаху озона и раскаленного металла, по резким, отрывистым командам, по ощущению гигантской мощи, готовой по мановению руки его отца разорвать ткань реальности. По тому миру, где его фамилия, Волков, звучала не просто как имя, а как приговор и как обетование одновременно. Он был сыном адмирала, бога флота, покорителя гиперпутей, чей профиль чеканили на памятных жетонах выпускников Академии. А его, как отработанный шлак, отправляли в ссылку. На учебную практику, как вежливо и бесстрастно указали в приказе, скрепленном цифровой подписью отца. На самом деле, на парусник, за неписанную вину пропавшего брата-близнеца. За неловкое, немое пятно на безупречном гербе рода. Тихий звездный ветер. Название звучало издевкой, эпитафией целой эпохи в эпоху квантовых скачков. Дмитрий выжил из памяти учебные сведения. Легкий клипер, рефлектор, экспериментальная модель столетней давности, используемый для калибровки дальних маяков и, как язвительно говорили в курилках, для морального исправления провинившихся романтиков. Шаттл, шипя струями сжатого азота, состыковался с воздушным шлюзом, и Дмитрий, ощущая под ногами непривычную мягкость стыковочного узла, шагнул внутрь. Первое, что он ощутил — тишина. Но не мертвая, гнетущая тишь вакуума за бронестеклом, а живая, пульсирующая, наполненная едва уловимыми звуками, сливавшимися в странную симфонию. Тихий, протяжный скрип тысячепудовых магнитных растяжек, похожий на стон старого дерева. Сдержанное, низкое гудение силовых полей, удерживающих атмосферу, ровный, как дыхание спящего гиганта, фон. Далекий, как эхо из другого измерения, голос с мостика, нечеткий, но спокойный. И воздух, вот что поразило больше всего. Он пах не стерильной свежестью циркулирующих через фильтры смесей, а деревом, настоящим, смолистым, льняным маслом и холодным камнем. Камнем древних лун и астероидов, запахом самой космической пустоты, въевшимся, втертым в каждую микротрещину палубы за столетия странствий. Этот запах был древнее, чем сама идея гиперпрыжка. Он прошел по коридору трапу, и его шаги, привыкшие отдаваться металлическим эхом, теперь глушились, впитывались. Стены были не из отполированного до зеркального блеска титана, а из темного, теплого на вид космодуба, материала на основе древесных волокон, стабилизированных смолами, которые сейчас использовали разве что в дизайнерских интерьерах. Под ногами слегка пружинила настоящая, пусть и синтетическая, но до иллюзии точная, древесина. Это был не корабль. Это был артефакт. Упрекающий, молчаливый мавзолей на ходу, плывущее напоминание о том, что люди когда-то покоряли звезды не силой, а терпением.